Алгоритм гармонії.
Сябри, я ведуча Світлана Чижик. Вітаю вас на хвалях каналу «Культура». У сьогоднішньому випуску я хочу протягнути розмову об наших бабулях і дядулях, каб ведать причини їх поводин у повним узрості, розуміти і на підставі гэтага выпрацоўваць алгоритм особистих поводин з ними. А з іншого боку, ми так само некалі будем пожилими. Так вось, у минулий раз ми з психологом Катериной Масяйонак визначили типи старих, дозналися, для якої дійсності у відповідності з наукою лепш за все підходить пенсіонну зрост. А сьогодні пропоную поговорити, як онукам реагувати на поводини своїх родних, і як ми можемо допомогти зробити їх старість комфортною.
Даже в самому этом посилі, що нам делать, щоб вони себе как-то чувствовали, ми забираємо у них ответственность за проживання їх жизни. І, к сожалению, или к радости, я не знаю, это может тоже играть определенную роль в том, как они справляются со своим кризисом. Потому что по факту мы вместо того, чтобы быть ресурсными для них и с чем-то их знакомить, как-то показывать им мир, быть для них уже опорой, так как они в детстве для нас были опорой. Мы стремимся отрегулировать их состояние, чтобы они не чувствовали себя плохо. Но мы не способны это сделать. Это абсолютно их задача, так же, как и наша с тобой, быть ответственными за свои эмоциональные переживания и за свои выборы. И так как это невозможно, а мы пытаемся через это сделать заход на коммуникацию, закручивается вот этот вот цикл, где мы постоянно гоняем эмоции, чувствуем вину за родителей, видим в них какие-то упреки, пытаемся как-то вот это все вот отрегулировать так, чтобы все были довольны, но по факту, если так признаться в своем эгоизме, мы-то это делаем для того, чтобы нам с ними было комфортно. И вот тут тогда вопрос к нам. Мы их пугаемся, мы пугаемся старости, или мы боимся, пугаемся, что мы их потеряем, или мы не понимаем, как вот в таком темпе жить, или мы не знаем, что еще делать вот в таких ситуациях. То есть это точно вопрос к нам, что там с нами происходит. И когда мы это понимаем, то тогда понятно, с чем мы идем в коммуникацию. И все, что мы можем им транслировать, это про то, что они, например, все еще нам важны. Нам с ними интересно вот том-то, том-то, том-то. Мы хотим как-то вот добрать у них их мудрости, их опыта. Очень интересно на самом деле, ну, может, не всем, но вот я точно за собой замечаю, что мне очень интересно иногда общаться с людьми пожилого возраста. Они, правда, очень богаты информацией. Это не значит, что она обязательно будет полезна, но это какой-то особый тип коммуникации, который, к сожалению, у нас не очень прививается. Ну, там, нас не учат наше восприятие как бы с детства уже, что старость там на нее либо накопи, либо ты там ее бойся, либо поживи уж там на всю катушку, потому что в старости никак. А на самом деле люди, которые сейчас в периоде этой поздней взрослости, вот в это пожилого возраста, у них огромный багаж знаний о мире, в которых каждый может найти что-то для себя. Причем абсолютно у разных людей, разного интеллекта, разных социальных условий жизни. То есть там есть что-то интересное про тот мир, в котором мы же и росли. Ну то есть это, знаешь, такой очень интересный момент, когда через общение с пожилыми людьми для нас немножко становится понятнее, как мы такими стали, потому что они же нас и воспитывали. Это может быть даже не обязательно наши родители. Это может быть кто-то там, не знаю, на улице ты встретила какого-то пожилого человека. Вот в моей личной жизни, серьезно, это какая-то интересная динамика, но меня постоянно находят пожилые люди, которые то стихи мне читают, то какие-то истории рассказывают. И я правда искренне это слушаю, мне прям интересно. Ну то есть они меня находят, видимо, зачем-то, и я вот готова, правда, что-то там вот в коммуникации с ними для себя тоже брать. А психологически это имеет очень большой такой аспект осознания себя, потому что мы касаемся того, что мы при взрослении не замечали. Вот даже если разговариваю там с своими родственниками, бабушками, мамами, они, рассказывая о своей жизни, уже на наш взрослый возраст, мы осознаем, что они проживали. Становится видна их личная история, становится понятно, какую роль мы в этой истории играли, становится понятно, почему какие-то процессы в нас так стали развиты. Я не знаю, может быть, правда, это немножко моя профессиональная деформация, я это с таких сторон тоже рассматриваю. Но это точно доступная информация, если немножко загореться вот это понятие, так вот рефлексировать вот эту вот часть, потому что к этому возрасту они уже, ну, вся эта история, она как бы видна. И их опыт, он помогает немножко осмысливать и себя, он помогает понимать, как там передается из поколения того же в поколение какие-то модели поведения, почему какие-то процессы во мне живут так, как я хочу их жить. То есть на самом деле коммуникация коммуникация с людьми пожилого возраста — это большое поле очень объемной информации, глубокой, насыщенной. И вопрос, если у нас есть что-то, что бы мы хотели узнать, то там просто, правда, это можно получить. Тогда наша задача — показать, что они важны, ценны просто тем, что они существуют. Тем, что они по факту, если они выбирают путь, знаешь, такое удовлетворение уже своих потребностей и желаний, они нас учат любить себя. И это, возможно, то, что когда-то не хватило нам в детстве. Ну, это индивидуально, конечно, тоже зависит, но если они очень социально активны, они учат нас тоже многим вещам, и в коммуникации с ними мы это добираем. То есть вот этот пожилой возраст, он на самом деле для нашего возраста очень ценный, потому что он разрушает вот этот миф, что там уже какое-то доживание, если мы видим, что благодаря нашей ценности нашим родителям и нашим дедушкам с бабушкой, если у кого-то есть прабабушки, прадедушки, мы и себя в этом идентифицируем, видим и забираем себе часть какой-то роли, которую мы потом тоже проживем, но она уже закладывается, а следовательно, менее страшна, менее тревожна. Насколько, правда, у нас очень устойчивые бабушки-дедушки, которые, ну вот, где-то проживают свою жизнь, продолжают ее жить, кто в одиночестве, кто, возможно, в паре, кто еще сохранил отношения, а насколько они, я пытаюсь подчеркнуть такой психический процесс, насколько, правда, они устойчивы в том, чтобы продолжать это проживать и ограничиваться тем, что, не знаю, там, позвонить и сказать, ну что ж ты мне не звонишь там, ну что ты про меня забыла, а я уже старая, мне это не надо. На самом деле за этим очень большая сила. Правда, пребывать в этом состоянии личного какого-то самоанализа. И правда, мы же не знаем даже, как они это проживают. Ну, мы редко интересуемся. И если вот, к примеру, отвечая даже на твой вопрос, есть какое-то раздражение, что там задаются одни и те же вопросы, очень простой такой лайфхак. Если бабушки, дедушки очень много спрашивают про вашу там жизнь, очень полезно спросить про их жизнь. О чем они думают? Что бы им было интересно сегодня увидеть? Как они провели там вчерашний день? А что для них было самое удивительное или самое приятное за прошлый день? То есть помочь им в этом месте, мы и здесь себе информацию берем, и одновременно и помогаем им заметить, что мы, ну, мы видим их, а здесь мы выходим просто в коммуникацию, что ты все еще личность, и все еще в тебе что-то много чего-то интересного. И вот здесь мы как раз это понятие эйджизма и снимаем, потому что мы не на возраст смотрим, мы не смотрим на то, что человеку 13-20, а мы смотрим на процесс коммуникации, потому что абсолютно неважно, какого возраста человек, если мы с ним вступаем в контакт, ну там есть про что быть. Если совсем нет, то мы бы в него не вступили. А если мы уже вступаем, если мы как-то в нем находимся, то зачем находиться там бесполезно, либо отыгрывая роль внучки или дочки, когда можно там находиться, правда, уже в своем, особенно взрослом возрасте, да и в детском, в принципе, только там немножко другие механизмы, а в своем взрослом возрасте ты уже можешь говорить с своей бабушкой, своей мамой, папой, как взрослый, обнаруживая, что там личность, что там человек, который так же, как и ты, проживает свою жизнь. И если мы убираем вот это вот неприятное отношение к пожилому возрасту, то там обнаруживается личность, которая на самом деле все еще такая же, которая тоже есть чувства, у которой тоже есть мысли. И если мы заходим в коммуникацию через узнавание, а каково это, как он там, а что он там делает, а как он это проживает, а как он вообще выбирает, что ему делать каждый день. И если мы немножечко снижаем вот этот вот градус, ну я же стараюсь, что я там могу робить, ну вот, и не лечим, не учим, не помогаем, а правда интересуемся, ну а что бы тебе там было интересно делать. И даже если они продолжают, ну вот все еще примерять на себя, ну я же пожилой, я уже доживаю, правда важная наша роль, чтобы мы, ну, снимали уже вот такое отношение к этому пожилому возрасту через то, что мы, ну, просто неуклонно стремимся показать, что, ну, нам интересно. Там есть что-то для нас, там есть что-то про них, там есть мы для них важны, и они для нас важны. У них все еще работает так же, как у нас.
Есть вопрос от нашего слушателя. Спрашивают, что делать, если вдруг во время разговора бабушка начинает плакать?
Ну, здесь однозначно не хватает деталей, то есть что конкретно там был за разговор, поэтому, наверное, конкретно на этот вопрос я не отвечу, но точно могу такие некоторые критерии выделить. Однозначно здесь у нас что есть? Есть какая-то, похоже, испуганность и растерянность от того, что бабушка плачет, то есть непонятно, как с ней взаимодействовать. И несмотря на то, какая там ситуация была, первое, что желательно сделать, задать вопрос себе. Ну вот, чего я так пугаюсь? Из-за чего я растерялся? Что я хочу действительно из этих чувств сделать? То есть фокус внимания мы смещаем с бабушки и того, что она плачет. Она уже в своих переживаниях, ну ей нужно поплакать. Опять-таки, не знаю ситуацию, но это действительно не самое важное. То есть она что-то испытывает. Это ее эмоции, похоже, они сейчас для нее очень к месту. Исправлять их не надо, утешать не надо, ну вот что-то там специально делать. Очень важно остаться здесь аутентичным, честным самим собой. То есть со мной что-то тоже сейчас происходит, и что действительно я хочу сделать. Вот если если я испугался, то как-то могу ли я, там, не знаю, тактильно ее поддержать? Хочу ли я ее поддерживать? Может, я вообще ничего не хочу делать? Может, я могу остаться чисто на рациональном уровне и продолжить с ней говорить? Но я точно пугаюсь, оказывается, когда моя бабушка плачет. Ну, или я точно теряюсь. Можно подумать об этом позже. Ну, то есть, можно как-то с этим быть. Единственное важное – это не смещать фокус на человека, который испытывает эмоциональные переживания. Потому что, ну, они нужны там. Ну, зачем-то они нужны. И, соответственно, есть просто какие-то мы рядом с этим человеком. Уже исходя из этого, мы можем отталкиваться и что-то предпринимать, какое-то поведение. Вообще, вот этот феномен успокоить другого, он тоже так как-то с детства идет. Ну, не плачь, ну, все будет хорошо. И в этом месте чувствуется некоторое обесценивание переживаний. Ну, почему мне не плакать? Потому что тебе неудобно. Ну, это тебе неудобно. Отойди, в конце концов. Я хочу сейчас поплакать. Для меня это важно. У меня внутри какая-то внутренняя работа происходит. Я что-то отплакиваю, я что-то отреагирую, я что-то проживаю. Ну, как это успокоить? Зачем мне это успокаивать? То есть для меня лично мне нужно поплакать. Ну, мне жаль, что тебе некомфортно, но тебя и не держит рядом. Ты можешь отойти. А когда начинается, ну, успокойся, это все еще наша такая эгоистическая направленность. Ну, зачем тебе, чтобы я успокоился? Ну, потому что к нашим эмоциям часто такое отношение, что они какие-то... Сразу нужно что-то делать, сразу нужно что-то предпринимать. Ну, а по факту, ну, эмоция нам о чем-то сигнализирует. Она говорит о том, что с нами еще что-то происходит. И хорошо их выпускать, хорошо осознавать, что именно они нам говорят, про какую потребность они нам говорят. Ну, и в этом месте, правда, мы делаем свою внутреннюю психическую работу, когда мы выпускаем наши слезы. И так же, как в этом примере с бабушкой. То есть, ну, даже если она там обо что-то ранилась от вашего поведения, ну, пусть поплачет, правда, значит, такое есть, значит, вот ей тяжело.
Бывают такие ситуации, когда ты рассказываешь какую-то историю бабушке, и она тебе советует такие вещи, что ты понимаешь, в нашей реальной жизни они неприменимы. Это просто невозможно выполнить, потому что меняется мир, меняются люди.
Да, я тоже часто слышу об этом, правда, такое есть. Для меня это немножко объясняется, но они не очень успевают. Этот бум весь технологический, информационный, он произошел, когда они уже, в принципе, были к периоду, там, к окончанию средней взрослости и ближе к поздней взрослости. Они бы не осилили в любом случае в силу когнитивных процессов, но они уже не такие продуктивные, то есть они не так быстро могут это обрабатывать, и в принципе им уже это не особо и надо. Поэтому они обращаются, как и все пожилые, психологически к тому периоду, когда они чувствовали себя очень хорошо и прекрасно, и в этом месте переубеждать их, спорить не имеет никакого смысла. Я бы скорее рекомендовала, правда, греться тогда об них. Но они транслируют такую реальность, понятно, что она уже не про сейчас, но вот рядом с ними как-то может быть чуть-чуть потеплее, но вот она ходит как-то вот про этих людей, все там, что может тебя описывать, либо как-то тебя учить жизни. Попробуй словить это немножко с той стороны, что это ее посыл к тебе, то есть это ее отношение к тому, какую жизнь она тебе хочет. И забери оттуда то, что тебя вот этот человек, а точно, значит, не один, это как бы семья, ценит настолько, что, похоже, ты вот это, вот всего, что она тебе говорит, ты заслуживаешь. А дальше трансформируй под реальный мир. Когда мы просто, знаешь, являемся ресурсными для наших родителей или для наших бабушек с дедушками, они, правда, не всегда успевают за каким-то, за течением нашей жизни. Вот что они там сейчас тоже спрашивают? Как ты там, что ты там? Как это действительно объяснить? У меня тут за неделю произошло 4000 событий, я даже не помню уже, в каких я что чувствовала. Но это очень много. А с другой стороны, думаешь, боже, это же так интересно, наверняка было бы интересно вот послушать там нашим родителям, погордиться, мы бы там что-то подпитали дедушкам с бабушкой. А, ну, мы не успеваем. И поэтому очень хорошие присоединять их к какой-то нашей деятельности. То есть, где мы не просто через даже там тот же контакт-диалог пытаемся с ними наладить коммуникацию, а где мы ведем их в какие-то места, где нам хорошо, где теперь мы показываем им мир, который когда-то они показали нам. И это такая, ну, своеобразная функция открывания, и на самом деле рядом с ними и какие-то места, правда, по-другому открываются. И где-то даже радостно от того, что там столько восхищения, кажется, боже, ты обычное кафе, а у человека просто куча эмоций, и в этом месте через деятельность, правда, может быть гораздо продуктивнее показать, ну, в этом случае твоей бабушке или другим пожилым людям, что не надо этот мир весь сейчас осознавать. Ну, это, правда, не обязательно. Можно просто его почувствовать, можно сходить и посмотреть, можно сходить на выставку, можно завести в кино, можно там завести в какой-то любимый ресторан, и действительно ей придется одеться красиво тогда. И она получает тот опыт, за которым она уже не успевает. Ты замедляешься в этом месте, и ты им ресурсен, и они тебе в этом месте ресурсны, потому что рядом с ними вот эта деятельность становится какой-то иной уже, другой, и она бывает очень вкусной.
Сябры, нагадаю, сёння мы з псіхолагам Кацярынай Масяёнак гаварылі пра псіхалогію пажылога ўзросту. Будзем рады, калі пачутае пачалі ўжо прымяняць на практыцы. На гэтым я з вамі развітваюся. Зычу кожнаму з вас выдатнага настрою і гармоніі ва ўсім.